Радіо М.
Автор глибоко переконаний в тому, що звичайна людина зголодніла душею та розумом і прагне миру з Богом.
Ми видим, що Ісус Христос требує обращення. Ми видели также, що тремя ступенями обращения являються покаяние, вера и возрождение. Можно спорить о их порядковом значении, но можно согласиться на том, что все они происходят приблизительно одновременно. Отдается ли в этом сознательный отчет или нет, но в критический момент обращения все эти основные переживания единовременно налицо. Если покаяние можно выразить одним словом, то я выбрал бы слово «отречение». «Отречение от чего?» – спросите вы. Ответ – тоже может заключаться в одном слове – от греха. Библия учит, как мы уже видели, что грех является нарушением закона. Грех – это отсутствие всякого авторитета и отрицание всяких обязательств по отношению к Богу. Грех – это принцип зла, вошедший в сад Эдемский, когда Адам и Ева поддались искушению и пали. Со времени этого падения в раю яд зла растлил всех людей, так что все согрешили, и нет ни единого человека без греха. Грех нарушил наши отношения с Богом и, как следствие этого, расстроил наши отношения друг с другом и даже самого человека с самим собой. Очевидно, что мы не можем достигнуть мира с Богом или мира друг с другом, или даже мира внутри себя с самим собой до тех пор, пока не будет предпринято что-либо против того отвратительного, что ненавидит Бог. Нам сказано, что мы не только должны отвергнуть принцип греха, но должны также отречься от грехов во множественном числе. Мы должны отречься от мира, от плоти, от дьявола. В этом не может быть ни отговорок, ни торговли, компромисса или колебания. Христос требует абсолютного отречения. Но и в этом опять-таки замешан принцип любви. Ибо если вы полностью и абсолютно возлюбите Иисуса Христа, вы не пожелаете того, что Он отвергает или ненавидит. Вы автоматически откажетесь от всех грехов вашей жизни, если полностью предадитесь Ему в вере. Поэтому раскаяние и вера идут рука об руку. Вы не можете испытывать подлинного раскаяния без спасительной веры и не можете иметь спасительной веры без подлинного раскаяния. Слово «раскаяние» или «покаяние», к сожалению, в наши дни не произносится больше с церковных кафедр. Это выражение стало очень непопулярным. Но первая проповедь, произнесенная Иисусом Христом, гласила: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так возвестил Бог Отец через Своего Сына. Иисус Христос пришел к нам с сердцем, преисполненным любовью и участием, но Он сразу же возгласил и о вине, и о грехе. Он призывал людей признать их вину и отвернуться от их безбожия. Он сказал, что покаяние должно произойти прежде, чем он сможет излить свою любовь, милость и прощение на людей. Иисус Христос отказывался прикрывать порочность. Он настаивал на вынесении приговора самому себе, на полном повороте от греха. Он настаивал на совершенно новом отношении, прежде чем он даст откровение о Божьей любви. Однажды к Иисусу Христу пришли люди и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, когда римские легионы покоряли восстание в Иудее. Они рассказали ему также о Силамской башне, погубившей много человек. Но Иисус Христос возразил: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Другими словами, Иисус Христос сказал, что независимо от того, погибают ли люди от насилия, несчастного случая или умирают естественной смертью, судьба их остается той же, если они не обратились в покаянии к Богу. До тех пор, пока это не произошло, вера совершенно невозможна. Это не ограничивает милости Божией, но покаяние открывает путь для благодати Божьей. Мы знаем, что спасение основывается исключительно на Божьей благодати, и мы уже видели, что жертвы, обряды или добрые дела никогда не были в состоянии спасти ни одной души. Библия говорит, что ни один человек не оправдан законом в глазах Бога. Библия учит, что праведный верою жив будет. Спасение, прощение и оправдание основаны исключительно на искупительной жертве Иисуса Христа. Для того, однако, чтобы жертва Христа на кресте стала действительной для каждого отдельного человека, он должен покаяться в грехах и принять верою Христа. Пророк Иона проповедовал покаяние в Ниневии, и Ниневия покаялась. Пророк Иезекииль проповедовал покаяние, когда сказал: «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Великое поручение Иоанна Крестителя заключалось в проповеди покаяния, когда он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние упоминается 70 раз в Новом Завете. Иисус Христос сказал: «Если не покаетесь, все также погибнете». В проповеди, произнесенной Петром в день Троицы, он также сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Апостол Павел проповедовал то же самое, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Библия говорит, что Бог учит покаянию. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это повеление, это категорический приказ. Бог говорит: «Покайтесь или погибнете». А вы покаялись? Уверены ли вы вполне в этом? Что подразумевал Христос под словом «покаяние»? Почему оно постоянно повторяется в Библии? Если вы посмотрите в современный словарь, то найдете, что покаяние означает чувство сожаления о чем-либо или упрека себя в чем-либо. Но в оригинале греческие и еврейские слова, которые произносил Христос, означают гораздо большее. Они значат гораздо больше, чем только сожаление о соделанном грехе. Библейское слово «покаяние» означает «перемена», «поворот». Это слово силы и действия. Это слово означает полную революцию в человеке. Когда Библия призывает нас покаяться в грехах, то это означает, что мы должны отвернуться от греха, что мы должны сделать полный поворот и пойти по противоположному направлению от греха и всего, чего он касается. Иисус Христос произнес притчу о блудном сыне, чтобы подчеркнуть то, что он подразумевал под словом «покаяние». Когда блудный сын раскаялся, он не остался сидеть на месте, сожалея о всех своих грехах. Он не оставался пассивным, бездейственным. Он не продолжал оставаться там, где был, окруженный свиньями. Он встал и пошел. Он направил шаги свои в другом направлении. Он нашел своего отца и покаялся пред ним, и тогда получил свою награду. Слишком многие современные христиане упустили из виду то, что подразумевает Библия, говоря о покаянии. Они думают, что покаяние означает немногим больше, чем, покачивая головой в раздумье над своими грехами, сказать: «Ах, как жаль, что я так сделал», и затем продолжать жить точно так же, как жил до сих пор. Покаяние означает перемена, поворот от чего-либо и движение по новому пути. Сожалеть – это еще не значит покаяться. Иуда упрекал себя и сожалел, но он не раскаялся. Одного внутреннего обновления тоже еще недостаточно. Нет такой пытки, которой вы могли бы подвергнуть свое тело, нет такого приговора, который вы могли бы вынести в своем уме, которые были бы угодны всемогущему Богу. Наши грехи были искуплены Иисусом Христом на кресте. На нем Он понес наказание за наши грехи, и нет таких страданий, которым бы мы могли подвергнуться для того, чтобы они привели нас к покаянию. Когда я говорю о покаянии, я не подразумеваю скамью плача былых времен. Многим людям внушалось, что для того, чтобы покаяться, они должны известное время оплакивать свои грехи, как бы надевая траур, чтобы приготовить себя к спасению. Один человек сказал мне, что в ту ночь, когда он нашел Христа, он пошел на одно духовное собрание. Стоя на коленях перед алтарем, он почувствовал, что к нему подошла одна сестра, коснулась его плеча и сказала: «Борись, брат, если ты хочешь найти Бога, ты должен дальше бороться в молитве». Через несколько минут к нему подошел церковный служитель и сказал: «Брат, освободись». Потом подошла другая сестра и сказала: «В ту ночь, когда я обратилась, яркий свет ударил мне в лицо и поверг меня ниц». Человек признался мне потом, что он старался и бороться, и освобождаться в одно и то же время в поисках этого небесного света, но ничто ему не помогало. Один интеллигентный христианский деятель признался мне однажды, что во время его обращения пастор ожидал, чтобы в нем сперва проявились чувства возбуждения, и такое требование почти помешало ему идти к Богу. Ложно применяемая возбужденность на некоторых собраниях служит камнем преткновения для многих искренних ищущих душ. Но тот род покаяния, о котором я говорю, это подлинное библейское покаяние, которое охватывает и разум, и чувства, и волю. Прежде всего, должно быть сознание греха. Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Когда пророк Исаия осознал свои грехи, он произнес: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Когда Иов убедился, что он грешник, он сказал: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь». Когда Петр осознал свои грехи, он сказал: «Я человек грешный». Когда Павел осознал свои грехи, он назвал себя первым из грешников. К этому убеждению приводит Дух Святой. И в самом деле раскаяние не может произойти до того мгновения, как Дух Святой не озарит сердца и разума. Дух Святой может снизойти посредством материнской молитвы, проповеди пастора, христианской передачи по радио, при виде церковной колокольни или смерти любимого человека. Все может привести вас к этому необходимому убеждению. Однако на некоторых наших собраниях я видел людей, которые дрожали от сознания своих грехов и все-таки не каялись. Можно убедиться в своих грехах, можно сознавать, что ты грешник, и даже проливать слезы над своими грехами и все-таки не раскаиваться. Во-вторых, в покаяние входит чувство, так же, как они связаны и с другими переживаниями. Апостол Павел говорит, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Многие люди отрицательно относятся ко всяким чувствам, и некоторые критики подозрительно относятся ко всякому обращению, которое проявлялось с излиянием чувств. В ложной чувствительности кроются опасности, если эта чувствительность вызывается только ради внешнего эффекта. Но это не исключает подлинных чувств и их действительной глубины. Доктор Зенгстер, известный британский методист, говорит в своей книге: «Позвольте мне посоветовать. Человек, который вскрикивает от восторга при виде состязания в футбол, но сердится, увидев плачущего грешника у подножия креста, бормоча об опасности чувствительности, вряд ли заслуживает разумного уважения». В-третьих, в покаяние входит воля человека. Только покорив нашу волю, мы поймем глубину покаяния. Должна быть решимость покинуть грех. Решимость переменить отношение к самому себе, к греху и к Богу, изменить свои чувства, свой образ мыслей, весь смысл своей жизни. Только Дух Божий нам может даровать решимость, необходимую для действительного покаяния. Это означает больше, чем рассказ о маленькой девочке, которая молилась: «Господи, сделай меня хорошей, но не по-настоящему хорошей, но только настолько хорошей, чтобы меня не били». У нас в Америке сотни людей, имена которых записаны в церковных книгах. Они ходят в церковь, когда им это удобно. Они жертвуют деньги на церковь и поддерживают ее деятельность. Они пожимают руку пастору после службы и хвалят проповедь, которую он произнес. Они могут говорить на христианском языке, и многие из них в состоянии сказать целые отрывки из Священного Писания, но они в действительности никогда не переживали истинного покаяния. Они занимают очень неопределенное положение по отношению к христианской вере. Они обращаются к Богу и молятся Ему, если попадают в беду. Но все остальное время они не думают о Боге. Библия учит, что когда человек приходит к Иисусу Христу, с ним происходит перемена, отражающаяся на всем, что он делает. В Священном Писании нет ни одного стиха, в котором бы указывалось на то, что вы можете быть христианином и жить жизнью, какой вам хочется. Когда Христос входит в сердце человека, Он требует, чтобы Он был в нем Господом и Учителем. Он требует полной отдачи. Он хочет иметь власть и над вашим разумом. Он требует, чтобы и ваше тело подчинилось Ему и только Ему одному. Он требует ваши таланты и способности. Он хочет, чтобы вся ваша работа совершалась во славу Его имени. Слишком многие из современных христиан скорее откажутся от посещения церкви, чем от приобретения нового холодильника. Если им предоставить выбор между уплатой за новый автомобиль или пожертвованием для постройки новой воскресной школы, нетрудно угадать, что они выберут. Тысячи так называемых христиан считают деньги и вещи, составляющие их высокий жизненный стандарт, выше Христова учения. У нас находится время для кино, для состязаний в футбол или других, но у нас совсем нет времени для Бога. Мы можем копить деньги для нового дома или телевизора, но мы считаем, что мы не можем больше позволить себе уплачивать церковного членского сбора. Это уже идолопоклонство. Должна произойти перемена. Мы указываем пальцем на язычников и на идолопоклонников седой древности, но единственная разница между ими и нами та, что наши идолы сделаны из алюминия и стали и снабжены термостатами и охладительными приборами. Иисус Христос требует господства над подобными вещами. Он требует, чтобы вы отдали Ему все, касающееся вашей общественной, семейной и деловой жизни. Он должен занимать первое место во всем, что вы думаете и говорите, ибо если вы действительно покаетесь, вы будете обращаться к Богу со всеми вопросами жизни. Нам дано предостережение Христом, что Он не допустит нас в свое Царство Небесное, пока мы не будем готовы отречься от всего, пока мы не будем готовы отвратиться от всех грехов в нашей жизни. Не пытайтесь делать это наполовину. Не говорите: «Я откажусь от некоторых грехов и буду продолжать грешить в остальном. Я отдам часть моей жизни Христу, а в остальном буду жить согласно своим желаниям». Иисус Христос требует полной отдачи, и когда это совершится, Он вознаграждает сторицей. Но не ожидайте, что вам будет дана половина награды за вашу половинчатую отдачу. Бог не совершает своих чудес наполовину. Он требует полной перемены, полной отдачи Ему. Если же вы решили, что вы отрекаетесь от греха, отвращаетесь от него и передаете все Христу, то вы сделали следующий шаг к миру с Богом.
Ви слухаєте Радіо М.